Константин Батовский, политический эксперт в нашей студии. Гостя забыли представить.
А уже вопрос ему задали.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Ну так вот, вопрос уже, в принципе, прозвучал, поэтому если можете как-то его...
Ну, на самом деле, ничего экстраординарного не случилось. Президент просто делает свою работу, он является верховным главнокомандующим, и поэтому выезд как бы на передовую — это часть его обязанностей. В этом плане стоит только его поблагодарить, потому что боевой дух солдат необходимо поддерживать. Дело в том, что война в нынешнем виде она является довольно странной, наступательные действия не ведутся. И в этих условиях боевой дух естественным образом у военнослужащих падает, потому что они не понимают, собственно, в чем их состоит работа и почему, допустим, если у нас вот эта длинная позиционная война, то почему там не заменить пограничными войсками передовую, там все равно стоят разные части. И поэтому президент, в принципе, сделал то, что надо было сделать давно, и чем чаще будет главнокомандующий появляться в ставке, тем будет выше боевой дух солдат.
А, наверное, это уникальное событие, когда президент не так сильно пиарит свою поездку.
Об этом вроде как и известно, да? Но тем не менее, там нет каких-то вспышек телекамер, или их не может быть по определению в этих условиях?
Ну, здесь, видимо, сыграло свою роль соображение безопасности, потому что анонсировать визит в такую горячую точку, конечно, нет никакого смысла.
То есть вы думаете, могло быть какое-то покушение на президента?
Ну, скажем
или
так,
провокации любого другого толка.
Служба безопасности рассматривает риски и принимает решения. То есть наверняка они, конечно, рассматривали риски и приняли решение действовать именно таким образом.
Насколько, по вашему мнению, по той ситуации, которая, в общем-то, есть в нынешней украинской армии, такие визиты действительно поднимают боевой дух, да? Потому что вот перед тем, как мы начали говорить с вами, у нас было интервью с бойцом, и такое оно с нотками разочарования в том числе, да? Потому что вот кажется, что, например, Национальная гвардия имеет большее обеспечение. Вот те, которые сейчас приходят контрактники, он и говорит о том, что это, может быть, больше зарубичаны употребляют такое слово. И здесь немножечко не о духе патриотизма, а о возможности там кормить свои семьи, например, идет речь. Насколько эти визиты влияют вот на самом деле на боевой дух?
Ну, мне кажется, что быть военным — это профессия, это труд, это риск жизни, который должен быть оплачен достойным образом. И то, что государство сейчас предоставляет такую денежную мотивацию, которая может заинтересовать людей, это хорошо. А что касается боевого духа, то армии жизненно необходимо чувствовать, что общество находится на их стороне и очень их поддерживает. Сейчас там случаются разные случаи, поскольку, опять же, не ведется активных наступательных действий. Для большинства Украины война стала неким таким, вошла в привычку. Она живет в новостях, она не касается напрямую людей. И в этих условиях падает поддержка волонтерского движения, поддержка всяких культурных инициатив, направленных на то, чтобы вот, поддержать боевой дух наших солдат. И поэтому жизненно важно все-таки не забывать о том, что эти люди сохраняют и охраняют наш покой. И все эти инициативы, опять же, можно только приветствовать.
Абсолютно важные вещи, потому что в этой студии не единожды бойцы говорили о том, что им важно понимать, ради чего, и вот это вот ради чего, или что это все происходит не даром, очень часто таким рефреном звучит просто в разговорах с ним.
Ну, сейчас еще возникла тема Минских соглашений. Мы видим, что в последнее время происходит огромное количество дипломатических шагов вокруг этой темы. В частности, на неделе президент встречался с своим французским коллегой Франсуа Олландом, был с визитом в Париж, и после этого на следующий день в Киев прибыла помощник госсекретаря Виктория Нуланд, которая проводила переговоры в Киеве, встречалась со спикером Верховной Рады, потом отправилась на переговоры в Москву. То есть мы понимаем, что происходят некие движения, которые со всей очевидностью должны привести к некому, если не прорыву, то к следующему шагу в рамках Минских договоренностей.
А нельзя это воспринимать не словом «прорыв», а словом «усиление давления»?
Я думаю, не стоит, потому что, ну, во-первых, все уже случилось. Минские соглашения, они действуют, потому что там стоит подпись нашего президента. поставив там свою подпись, он взял лично на себя, то есть какие-то обязательства. Нельзя говорить, что мы взяли как страна на себя обязательства, потому что парламент у нас, допустим, там никак не был причастен, и законов никаких мы еще не предпринимали. Но президент своим личным авторитетом прогарантировал, что будет добиваться реализации вот таких вот шагов. Плюс, несмотря на то, что каждый день мы терпим потери, каждый день сообщается практически каждый день о гибели украинских военных. Тем не менее, все понимают, что Минск позволяет сохранить жизни украинских солдат и граждан. И в этом его единственная, пожалуй, на данный момент ценность.
Сейчас многие говорят о том, что Минск не работает, и на это очень сильно давление даже...
Два года на самом деле, да,
говорят? Да, два года говорят, что он не работает. И президент, если не ошибаюсь, подписал указ о еще одной демобилизации, о которой, кстати, говорил боец вот в интервью.
Да, кем заменять, он спрашивал.
Да, скоро будем уже призывать тех, кого призывали в первую волну.
Но не призывают, кроме контрактников сейчас же вроде никого кого. Да.
Мне кажется, что параллельно этому происходит все-таки процесс реформ в армии, и жизненно важно, чтобы все-таки наша армия была больше профессиональной, чтобы наши атаки были более результативными. Понятно, что нет смысла призывать, для государства очень тяжело, если нет активной военной фазы, призывать людей, тратить ресурсы на их обучение, а потом бросать на фронт. Понятно, что будущее наше в том, чтобы иметь как можно больше крайне профессиональных, специализированных военных подразделений во всех абсолютно военных сферах.
Ну так а все-таки Минск, он способен выжить дальше? Или
Минск это просто вот единственный способ разрешения этого конфликта, который существует на сегодняшний день. Это не истина в последней инстанции. Он, безусловно, может меняться, дополняться, и ситуацию прогнозировать крайне сложно, учитывая, что у мира появилась новая головная боль после британского референдума. Внимание к Украине, к нашему конфликту, оно будет со стороны Европы естественным образом падать. И в этих условиях европейские лидеры цепляются изо всех сил за Минск, они его всячески проталкивают, потому что, ну, с их точки зрения, это и есть их вклад в разрешение этого конфликта. И они не понимают, почему, если там, условно, наш президент подставил свою подпись под этим документом, почему это принятие Минских соглашений украинским обществом идет так тяжело.
Я напомню, что в студии Громадского радио Константин Батовский, политический эксперт, и мы говорим о политике. Такая себе политика на передовой, если позволите. Может ли значить, вернемся к визиту президента, может ли значить этот визит то, что там уже безопасно? То есть...
По крайней мере, более, чем было раньше.
Например. Я не думаю, что это сигнал вынужденным переселенцам возвращаться домой, тем более в такой близости. То есть, если президент был где-то в районе Донецкого аэропорта... Это
ну, и части возвращаться просто некуда.
Район Песок или район сел, которые там расположены вокруг. Я не думаю, что там в ближайшее время будет безопасность. Безопасность возникнет тогда, когда будет режим действовать полного прекращения огня. В сегодняшний день нам не удавалось добиться, чтобы этот режим был долгим. По сути, вот он нарушается каждый день.
Ну и, кстати, не только президент, а еще министр обороны и начальник генштаба все вместе туда съездили, то есть посмотрели. И президент провел совещание, как верховный главнокомандующий. И мне всегда интересно, если наступательные действия не ведутся, оборонительные, ну тоже в штатном режиме, можно сказать, что, о чем может быть такое совещание? То есть какие выводы, какие шаги могут быть из этого совещания? Это продолжать оборону?
Мне кажется, что основной смысл был все-таки поддержать ребят на передовой. А второе следствие — это решать множественные проблемы. Их бесконечно много, связанные с логистикой, с обеспечением войск, с реформами, с движениями по линии фронта. На самом деле, чем чаще президент будет бывать вблизи военных действий и чувствует своей шкурой то напряжение, в котором и находятся наши военные, и живут жители контролируемых территорий, но близких к фронту, потому что они каждый день ходят под пулями буквально. Я думаю, тем качественнее должна быть его политика.
При этом вот одним из проявлений этой странной войны, как вы сказали, в общем-то, в начале нашего разговора, и эта тема была заявлена в начале нашей программы, то, что, как мы понимаем, украинские предприятия, которые размещены на неподконтрольной территории, часть из них продолжает работать. И вот что странно, вот появились цифры о том, что в 2015-2016 году в бюджет Украины они оплатили налог в размере 5,7 миллиарда гривен. Каким образом, ну там еще валютная выручка есть, вот тоже сумма такая, нет у меня просто цифры сейчас при себе этой валютной выручки. Каким образом это происходит? Каким образом происходит эта работа и поступление в бюджет? Это речь идет о возможности где-то перерегистрироваться, но работать там или еще какие-то другие вещи?
Ну, ровно так и происходит. Во-первых, предприятия, которые работают там, они работают в рамках особого правового режима. Есть постановление Кабмина, которое касающееся в первую очередь предприятий энергетического сектора. Это теплоэлектростанции, которые обеспечивают электроэнергией Донецкую и Луганскую область. Это водоканал, который обеспечивает Донецкую и Луганскую область. Это также шахты, которые добывают, ведут добычу угля, и железная дорога, которая является основным способом транспорта. Все эти предприятия формально перерегистрированы на подконтрольной Украине территории, но фактически ведут свою деятельность на неоккупированной, на оккупированной территории. И действуют они в рамках специального постановления Кабинета министров. Это, ну, к этому процессу есть много критики со стороны гражданского общества, потому что считается, что, получая зарплату там, люди, тем самым мы поддерживаем терроризм. Это с одной стороны. С другой стороны, есть вопрос реального жизнеобеспечения, потому что все понимают, что если, допустим, не будет работать Старобешевская ТЭС, то без электроэнергии останется украинский Мариуполь.
Ну, а с этической точки зрения, допустим, и, во-первых, с этической точки зрения, а во-вторых, налоги они платят, получается, в Украину. И только в Украину.
Ну, мне кажется, что на самом деле, конечно, поскольку они находятся под давлением, и никто из них не застрахован от режима беспредела, который действует на оккупированной территории, естественно, они платят скорее не налоги, а некую дань на право находиться там в безопасности.
То есть, очевидно, они платят в два места.
Да, очевидно, они платят в два места.
Кроме вот этих моральных вещей, на которые очень часто ссылаются критики, это еще есть какие-то такие, наверное, представления о многих людей, которые не жили во времена других войн, поскольку мы говорим об Украине, да, мы говорим о знаниях, которые были почерпнуты, наверное, из книг о том, как с оккупантом боролся весь народ, но при этом часть людей жили все-таки в оккупации, они жили в оккупации.
К сожалению, трагедия нашей страны состоит в том, что в течение 20 века наша страна несколько раз попадала под оккупацию и являлась той площадкой, по которой армии мира просто двигались взад и вперед. И, безусловно, ну, надо просто больше читать книжек, потому что оккупация очень хорошо описана в европейской литературе с точки зрения, вот, допустим, оккупации Франции во время Второй мировой войны. И достаточно мало вот эта бытовая часть оккупации описана в нашей литературе, потому что мы жили внутри мифа, который культивировал Советский Союз о народе-победителе, о том, что во время Великой Отечественной войны, как они ее называли, вот существовало тотальное партизанское движение, массовое сопротивление и так далее. Мы живем внутри этого мифа, и люди, которые критикуют сегодняшних жителей Донбасса за то, что они, ну, просто живут, они, конечно, являются малообразованными и неблагодарными, потому что жить в оккупации — это очень тяжело. Помимо ограничений явных финансовых, экономических, ограничений в сфере безопасности, это и тяжелый моральный климат. И если люди, критики этой позиции, говорят о том, что все, кому там не нравится, должны уехать, то обязательно будет какой-то конкретный случай, когда вот человек, допустим, ухаживает за парализованными родителями и не имеет средств к существованию, благодаря которому вот личный выбор этого человека при всей его там проукраинской позиции все равно будет в пользу того, чтобы остаться. Вот как мы относимся к этим людям? Мы их понимаем, мы их поддерживаем? От ответа на этот вопрос зависит, как мы относимся к тому, чтобы там работали предприятия. Потому что если мы говорим, что мы их поддерживаем, следовательно, мы выступаем за то, чтобы у них были источники существования.
Если мы говорим о том, что они платят налоги, а не только дань, то в любом случае это еще финансирование бюджета Украины и социальной сферы. Можно ли так это рассматривать?
Ну, фактически это так и есть. Фактически это так и есть.
Спасибо вам. Константин Батоцкий, политический эксперт, был гостем нашей студии. Это программа «Киев-Донбасс», которую для вас сегодня ведут Алексей Бурлаков и Татьяна Трещинская.